Татьяна Зинина. «Мой снежный антигерой». Читает Лина Ветлицкая. Пролог. «Я никогда не пойду на такое!» — сорвавшись, выкрикнула я в лицо отцу. «Пойдешь!» — ответил он ледяным тоном и крепко, до боли, сжал мое запястье. «Я слишком много вложил в это дело, чтобы все развалилось из-за какой-то малолетней дуры!» «Отпусти меня! Мне больно!» — снова крикнула я, и он все-таки разжал пальцы. Я отскочила в сторону, потирая пострадавшее запястье, а на папу теперь смотрела с полнейшим непониманием. Ведь еще вчера я была для него любимой доченькой и даже не представляла, что он может быть со мной таким жестоким. Хотя все дело в том, что до этого вечера я никогда ему не перечила, а он особо не лютовал с приказами. Но то, что он заявил мне полчаса назад, вызвало у меня чувство жутчайшего протеста. «Ты сделаешь все, как я скажу», — холодно бросил отец. «И ляжешь под того, под кого скажу, и будешь изображать великую любовь с тем, с кем скажу. Радуйся, дура, что я выбрал для тебя этого царственного щенка. Его вроде как считают вполне привлекательным. А если заортачишься, отдам тебя Конлифу. Он давно у меня твоей руки просит». Мои глаза ошарашенно округлились. Я попятилась назад, пока не уперлась спиной в стену. Конлиф был секретарем отца, его верным псом, правой рукой. Но у меня этот человек вызывал только отторжение и легкий страх. Стать его женой? Нет уж, увольте. «И не надо изображать ужас», — насмешливо бросил отец. «Я знаю о твоей связи с тем сосунком, которого воспитывает наш верховный маг. Нет, дорогая. О свадьбе с ним можешь даже не мечтать. А если узнаю, что вы продолжаете видеться, отправлю твоего любовника под арест или сразу на плаху». «Мы просто друзья. Я чиста, папа!» — выкрикнула я, уже не пытаясь сдерживать слезы. «И я не стану никого соблазнять, тем более по твоей указке. Неужели ты меня совсем не любишь?» Он насупленно поджал губы, отвернулся и, пройдя по комнате, запустил пальцы в свои черные с проседью волосы. Отец был крепким мужчиной, выше меня на голову. Окружающие считали его суровым жестким человеком, но ко мне он всегда относился иначе, как к своей маленькой принцессе. Называл единственной отрадой. Ума не приложу, что с ним случилось сегодня. «Ты моя дочь». «Но, видимо, я слишком долго тебя жалел», — резким тоном проговорил отец. «Пришло время взрослеть, Мартина. Сейчас ты нужна своей стране. И если сможешь влезть в постель к Эвинару и забеременеть от него, у нас появится козырь в противостоянии с Карелией. Он молод, не женат. Возможно, тебе даже понравится с ним. Или он уничтожит меня, узнав, что я его обманула», — выпалила я в ответ. «Нет, папа, я против. Не стану в этом участвовать». «Станешь», — прорычал он, резко разворачиваясь ко мне. «Вот посидишь несколько дней без еды и воды и на все согласишься. А я пока отправлю в камеру твоего дружка, чтобы добавить тебе стимул. Прикажу, чтобы каждые сутки твоих раздумий парню отрезали по пальцу. Согласись, тяжко будет магу создавать плетение без пальцев». «Папа!» — воскликнула я и крепко зажмурилась, уже даже не пытаясь бороться со слезами. «Стража!» — крикнул он, больше не глядя на меня. В кабинет тут же вошли двое мужчин в темно-зеленой форме личной охраны отца. «Проводите Мартину в ее комнату», — приказал папа. «Не кормите, не поить без моего позволения. Никого к ней не пускать, даже мать!» Из кабинета я выходила с гордо поднятой головой и заплаканным лицом. Еще никогда мне не приходилось сталкиваться с этой стороной личности моего родителя. И сейчас во мне кипели горькая обида и острое разочарование. Я чувствовала себя загнанной в угол, разбитой игрушкой, которую решили бросить в самое пекло, чтобы она принесла пользу. Хотелось рыдать в голос, кричать от чувства несправедливости, но я молчала. Мне следовало как можно скорее взять себя в руки и обдумать ситуацию. Хорошо бы поговорить с мамой, но этого мне точно теперь не позволят. Значит, придется решать все самой. Но две вещи я знала уже сейчас. Ни под какого принца Эвинара я не лягу и обязательно сохраню Берти все пальцы. Да, эти решения противоречат друг другу, но я все равно найду выход из этой ситуации и сделаю все возможное, чтобы никто и никогда больше не смог использовать меня в своих интересах против моей воли. Глава первая. Позор семьи. 5 лет спустя. Тили. «Быстрее! Давай же, Тили!» — причитала Вилмина, волоча к выходу из комнаты свою тяжеленную сумку. «Если мы сейчас из-за тебя опоздаем, то придется потом добираться самим». Я откинула со лба выбившуюся из пучка рыжую прядь, тяжело вздохнула и снова принялась давить на гору вещей, надеясь, что чемодан все-таки закроется. «Да убери ты оттуда половину!» — выпалила моя соседка и самая лучшая подруга, глядя на меня как на врага. «Мы едем работать. Зачем тебе 2 платья?» «Нужны!» — ответила я упрямо. «А туфли на каблуках? Там снег и сугробы. Лучше бы 2 пару ботинок прихватила», — не унималась Вилма. «Я их тоже взяла», — ответила ей. «Тут только самое необходимое. Я уже 2 раза все перебрала, выкладывать ничего нельзя». Вилмина раздраженно пнула свою сумку, зло фыркнула и решительно направилась ко мне. А потом навалилась на крышку моего чемодана, залезла на нее с ногами и рявкнула. «Застегивай!» Ремешки, наконец, влезли в крепление, послышался щелчок, и чемодан закрылся. Но лишь стоило Вилме с него слезть, как крышка приподнялась, ремешки натянулись, но пока остались на месте. Мы вдвоем озадаченно уставились на закрытый чемодан, который готов был в любой момент попросту лопнуть от натуги. По-хорошему, следовало разложить вещи в 2 и не мучиться, но нам разрешили взять с собой только по 1 сумке с вещами. Правда, размер не указали, поэтому мне и пришлось впихивать все необходимое в 1 чемодан, но зато самый большой. И в нем действительно было только все самое нужное, считай, жизненно важное. Ведь ехать нам предстояло в настоящую глушь, откуда до ближайшего нормального магазина 200 км, а строить порталы до получения нами дипломов строжайше запрещено. Вот и пришлось мне брать почти все, что могло бы в теории пригодиться, и все, что никак нельзя оставить, если вдруг придется срочно сбегать. Увы, это уже давно стало моей привычкой. Ведь если живешь в постоянном страхе разоблачения, всегда нужно быть готовой к любым поворотам. Так, главное теперь — донести его целым до Венрелира, а там уже как-нибудь разберемся. Выдохнула моя практичная подруга, отбросив за спину собранные в хвост темные волосы. Примечание. Венрелир. Многоместный летательный аппарат, работающий на магии воздуха. Конец примечания. «И давай уже бежим, потому что у нас с тобой на все про все меньше минуты». Я подняла наши вещи плетением воздушного аркана, схватила Вилму за руку и уже хотела выйти, но тут прямо из воздуха передо мной появился запечатанный конверт. Зная, что отмахнуться не получится, и послание все равно последует за мной, пока я на него не реагирую, поймала его и сунула в карман куртки. «Магическое письмо?» — озадаченно спросила Вилма. «Впервые вижу, чтобы тебе кто-то писал». «Наверное, кто-то из дальней родни», — ответила я, сделав равнодушный вид, и все же вышла из комнаты. «Потом разберусь. Сейчас важно успеть на построение». Времени на чтение не было, как и желания читать письмо из дома, ведь я уже знала, что в послании не будет ничего хорошего. К счастью, сегодня мне предстояло уехать далеко от Академии, а значит, даже если меня снова нашли, то я смогу выиграть себе немного времени. Мы с Вилмой бегом понеслись по коридору. Большая сумка и огромный чемодан быстро летели за нами, словно воздушные шарики на веревочках. И хорошо, что в этот ранний час выходного дня все обитатели общежития благополучно спали, иначе наш багаж рисковал легко сбить кого-нибудь с ног. Когда мы выскочили на площадку перед входом в учебный корпус, там уже собралась вся группа будущих практикантов. На нас ребята поглядывали недовольно, но при кураторе никто высказываться не стал. Зато сама куратор, профессор бытовой магии Мариса Врист, молчать не стала. Окинув нас с Вилмой раздраженным взглядом, посмотрела на висящие в воздухе вещи и скрестила руки на груди. «Наконец явились», — бросила она. «За опоздание обеим минус балл за практику. Итого у вас обеих отрицательная оценка. Может, мне и вовсе вас не брать?» «Извините, профессор Врист», — сказала я, изобразив раскаяние. «Больше такого не повторится». «Дартен, ты говоришь это почти каждый день», — скривилась она. «Будь моя воля, я бы оставила тебя в академии. К сожалению, для этой практики студентов отбирал сам ректор, и с его выбором ничего не поделаешь. Но уясни сразу, за каждое опоздание я буду вычитать балл, и как только ты наберешь минус 10, с чистой совестью отправлю тебя обратно. Это понятно?» «Да, профессор», — поспешила согласиться я, опустив голову, и теперь поглядывала на кураторшу из-под лобья. «Встаньте в строй», — бросила она, жестом указав на ровную шеренгу. Едва мы успели занять места в самом хвосте, я увидела идущего к нам ректора. Лорд Доминик Хамфик получил эту должность всего полгода назад и с тех пор стал главной мечтой половины девушек нашей академии. На вид ему было лет 30, но в темных волосах кое-где виднелись седые пряди. Высокий, широкоплечий, подтянутый, синеглазый — мечта, а не мужчина. А улыбался так, что у всех женщин вокруг начинала кружиться голова. Вот только наш красавчик-ректор будто бы вовсе не обращал внимания на девушек. Ходили слухи, что у него есть невеста. Он влюблен по уши, и другие его не интересуют. Мне он тоже нравился. Да как такой вообще мог не нравиться? Но при этом я отчетливо понимала, что надеяться не на что, тем более мне. Нет, я не была страшной, но и красивой меня тоже назвал бы только слепой. Рыжая, круглолицая девица с веснушками и носом картошкой, какой я выглядела сейчас, могла претендовать лишь на слова «милая», «интересная», «симпатичная», «на любителя», но не более того. Зато эта внешность позволяла мне не отвлекаться от учебы на всякий романтический бред, и, если честно, нравилась мне сильнее, чем все предыдущие маски. К своим 23 годам я уже успела понять, что красивое личико создает больше проблем, чем привилегий. А тем самым милым особам гораздо проще общаться и с парнями, и с девушками. Первые не боятся заводить разговоры и согласны на простую дружбу. А вторые смотрят чуть снисходительно и даже не думают завидовать. Хотя не скрою, иногда я очень скучала по флирту, комплиментам, свиданиям, восхищенным мужским взглядам и даже мечтала однажды снова стать собой, настоящей, но только даже не представляла, когда смогу позволить себе такую роскошь. При появлении лорда Хамфика лицо нашей кураторши просияло. Глаза вспыхнули теплом, в них появился огонек кокетства, а вся ее довольно крупная фигура приняла наиболее выгодную позу. Ножка сдвинулась чуть вперед, голова немного наклонилась, а на губах появилась милая улыбка. Профессор Врист перекинула вперед тугую черную косу и принялась кокетливо поглаживать ее кончик. Такие метаморфозы с этой стервой происходили всегда, стоило лишь рядом оказаться ректору. В один момент из 35-летней одинокой злой тетки она превращалась в милую девушку, немного пухленькую, но очень симпатичную и приятную на вид. Правда, Хамфик все равно смотрел на нее точно так же, как на всех остальных, с вежливым интересом и не более. «Доброе утро!» поприветствовал ректор, остановившись перед нашей шеренгой. «Поздравляю вас с началом преддипломной практики. Нам с вами очень повезло, что его светлость отправил запрос именно в нашу академию. Сами понимаете, высокородному аристократу и в столичные бы не отказали. Но он все равно выбрал нас, и мы должны оправдать его доверие. Вам предстоит участие в уникальном проекте. Ничего подобного в нашем мире раньше не делали. Специалистов попросту нет. И если вы хорошо проявите себя, то вместе с зачетом по практике можете получить и перспективную работу. Поэтому прошу, отнеситесь к выпавшему шансу очень серьезно». Мы дружно, хоть и нескладно, кивнули. Ректор действительно возлагал на нас большие надежды. Все же это действительно настоящее чудо, что для работы на таком серьезном проекте выбрали нашу захолустную академию. Хотя, возможно, дело в том, что она располагалась в Гаворе на севере Карелии, довольно близко к Дивальским горам, именуемым в народе Северными. «Обязательная практика для вас — 1 месяц. Но если кому-то предложат остаться до весны, мы пойдем навстречу и оформим свободное посещение», — продолжил ректор. «Я верю в вас. Не посрамите же честь нашей академии». Было бы что срамить. Эта академия, конечно, считалась не самой худшей, но до столичной ей все равно очень далеко. Главным ее плюсом была относительно невысокая стоимость обучения, поэтому сюда шли учиться те, кому остальные варианты оказались не по карману. Да и учили у нас тут не великих специалистов, а этакий рабочий персонал. Вообще, раньше она называлась училищем, и лишь 5 лет назад каким-то непонятным образом вдруг получила статус академии. Я слушала ректора, сунув руки в карманы куртки и вжав голову в воротник. А все потому, что сегодня на улице было жуть как холодно. Еще вчера поливал дождь, а этим утром температура неожиданно опустилась ниже, и с неба начали срываться редкие снежинки. Скоро похолодает еще сильнее, и все тут заметет снегом. А нас и вовсе отправляют в горы, где определенно будет еще холоднее. Бррр, ненавижу мороз. Так, все. Загружайте вещи, занимайте места. Через 5 минут вылетаем, скомандовала кураторша, когда ректор закончил речь. И мы сонной толпой поплелись к стоящему чуть в стороне старенькому Венрелиру. «Интересно, что там вообще за секретный проект?» — проговорила Вилма, заняв место у окна. «Чего они там такого придумали, что им понадобились маги-практиканты?» «Даже не представляю», — ответила я, усевшись рядом с ней. «Наверняка просто какой-то богатей решил выстроить себе особняк в горах, подальше от всех. А нас привлекли, чтобы денег сэкономить». «А я слышал...» проговорил севший за нами Марк Дистон, черноволосый парень из боевого факультета. «Что там будет настоящий курорт?» «В заснеженных горах?» — усмехнулась я. «Да какой дурак поедет отдыхать в холод? Все нормальные люди предпочитают Карсталский полуостров. Там даже сейчас тепло. Можно и в море купаться, и загорать». «Ну да», — согласился он и задумчиво поджал губы. Не сходится. «Ребят, да все равно, что там будет. Нам главное практику пройти», — добавил его светловолосый друг Ларт Лимс. «Главное, чтобы нас там на опыты не пустили. Проект-то секретный», — тихо произнесла Вилма. «Не нагнетай», — я слегка стукнула ее локтем. «С нами боевые маги, защитимся. Да и сами мы можем за себя постоять». Когда все расселись по местам, профессор Врист закрыла дверь, встала в проходе между расположенными с двух сторон рядами кресел и окинула нас строгим взглядом. «Так, все 20 студентов на месте», — сказала она. «Отлично, лететь нам 1,5 часа». «Профессор, а может, уже скажете, что там такое строят? Мы же все равно скоро узнаем и уже никуда не денемся», — громко поинтересовался Марк. Водитель завел двигатели, Винрелир медленно поднялся в воздух и развернулся в сторону виднеющихся вдалеке гор.